Продолжаем мы обсуждать события на Шри-Ланке. С нами на связи руководитель группы Южной Азии из региона Индийского океана ММО Российской Академии Наук, кандидат исторических наук Алексей Куприянов. Алексей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Владимирович, ну пресса разная пишет, в частности, говорят с места, ну и экспертная такая точка зрения звучит, что к этому кризису привели не только вот объективные обстоятельства в виде того же самого коронавируса, пандемии, которая уменьшила значительно поток туристов, ну и в целом экономические проблемы, конечно, на таком отдаленном как бы от большого мира, большой экономики острове создала, но тем не менее и приплюсовывают к этому какие-то ошибочные решения правительства. Вот насколько это справедливо, что не то сделала нынешняя власть? Ну, может быть, уже даже не нынешняя, а предыдущая уже.
Да, совершенно точно. Я бы даже сказал, что не предыдущая, а предпредыдущая. Mm-hmm. Потому что, в принципе, Шри-Ланка, еще начиная с где-то середины 2000-х годов, начала очень активно брать иностранные кредиты, прежде всего для развития. Я пытаюсь вкладывать их в инфраструктурные проекты различные, в там, крупные какие-то, да, вот такие проекты прорывные, которые могли бы вытянуть экономику страны, там, ну, не сказать, что из кризиса, но из стагнации, на самом деле. Но в результате деньги часто тратились непроизводительно, и Шри-Ланка набирала все больше и больше и больше и больше долгов, и при этом, ну, по большому счету, деньги очень часто растрачивались впустую. То есть в результате сейчас Шри-Ланка, дай бог память, по-моему, 51 миллиард.
Да, совершенно точно.
Рынках. Угу. Вот. При этом очень часто высказываются претензии к Китаю, что...
Я вот только вас хотел спросить, у кого Шри-Ланка деньги брала, у Китая или Индии, или у этих двух государств?
Вы знаете, она брала вообще у всех, на самом деле. И доля Китая и Индии там сравнительно невелика. Потому что, например, куда больше, чем Китай, Шри-Ланка должна Всемирному банку, Азиатскому банку развития, даже Японии, на самом деле. То есть просто ланкийские власти набирали отовсюду, просто у китайцев они брали целевые кредиты на конкретные проекты, такие как вот постройка порта Хамбантота, например, который в результате не взлетел, и в итоге они отдали его китайцам в аренду. Но просто из-за того, что эти случаи наиболее раскручены, в том числе по политическим причинам, из-за этого к ним приковано больше всего внимания. А так-то ланкийские власти набирали отовсюду. Буквально.
Ну, они, все-таки упор делался на туризм или там на тот же каучук, или там на, я уж не знаю, на сельское хозяйство. Вот в чем, собственно говоря, ошибочность такой стратегии экономической и финансовой была?
Ну, давайте я просто пример приведу, да?
Вот, да, конечно.
Правившая, точнее, семья до последнего момента, семья Раджапакса, происходила из окрестностей Хамбантоты. Это был такой очень-очень старый порт еще в добританские времена на Шри-Ланке. И в свое время эти окрестности процветали, после этого это превратилось в такую большую глубинку. И когда Махиндра Раджапакса стал президентом, он решил возродить, так сказать, помочь бывшим односельчанам, возродить былую славу. Вот, и принял решение построить там порт. Набрали огромное количество кредитов, собственно, вот, преимущественно китайских целевых, начали строить порт, и в результате порт построили, и обнаружили, что, во-первых, в процессе сильно возросла стоимость порта, потому что обнаружилось, что, например, там есть подводная скала, которую необходимо срывать, взрывать каким-то образом, потому что там когда-то еще до прихода там англичан и португальцев местные мелкие корабли там легко проходили на дне, а современные крупные суда уже не пройдут. Потом обнаружилось, что порт сам по себе стоит просто на пустом месте, да, то есть вокруг него нужна экономическая зона, в этой экономической зоне кто-то должен работать, она должна быть связана с экономикой страны каким-то образом, все это потребовало еще кучу денег, а главное, что совершенно непонятно, зачем все это было с экономической точки зрения, при том, что рядом находится порт Коломбо, неподалеку, где есть и терминалы, и все, что надо, и, в общем, где кипит экономическая жизнь. То есть вот это вот классический пример того, как взяли иностранные деньги, и в итоге эти деньги вылетели в трубу. Да, вроде бы, на первый взгляд, инфраструктурный проект. Все модно, перспективно, все как положено, да, новый
порт. Неужели никакие расчеты не делаются, когда такие суммы берутся на крупные проекты? Ведь есть же экономисты, можно пригласить, в конце концов.
Ну, когда речь доходит о том, что вот у вас есть, с одной стороны, мнение экономиста, а с другой стороны, волюнтаристское мнение руководителя государства, очень часто...
А с третьей стороны большие деньги, да?
Ну, да, как бы, ну, то есть, Короче говоря, получилось, что Шри-Ланка набрала огромное количество кредитов. В результате эти кредиты в значительной степени были растрачены впустую. На все это наложилось еще плюс ряд целых огромное количество волюнтаристских решений. Это, да, типичный пример – это попытка перевести на органическое земледелие, достаточно известный. Потом долбанул ковид дополнительно, снизился поток туристов.
А вот от туризма, кстати говоря, сильная экономика Шри-Ланки зависит?
Да, или... да, да.
То есть
да,
существенным это, образом?
Это очень важный, на самом деле, важный источник доходов. И дополнительно ко всему этому правительство решило, что надо как-то поддержать вот средний и мелкий бизнес, помочь ему, да, стимулировать его возрождение, и еще дополнительно снизило налоги. Вообще идея хорошая, но просто в результате оказалось, что денег в бюджете нет вообще. Их неоткуда брать. Учитывая, что у Шри-Ланки нет собственных источников нефти и газа, в результате она все импортирует. В результате оказалось то, что денег на оплату импорта нету, бензина нету, газа нету. В общем, и все.
Вот да. Экономический кризис на пустом месте. Слушайте, ну а вот в такой ситуации, ну, скажем, лидеры политических партий, они же официально обратились и к президенту, и к главе Кабмина, чтобы те ушли в отставку добровольно. Собственно говоря, адресаты и не отрицают именно такого сценария. Но будут выборы очевидным образом. Вот каким-то образом новые выборы, новые фигуры на высших этажах власти, они решат проблемы Шри-Ланки? Или тут надо что-то совершенно, так сказать, экстраординарно делать? Может быть, при помощи там соседней Индии той же самой?
Да вы знаете, на самом деле нынешние бы фигуры решили бы все эти проблемы, если бы у людей не накопилось такое большое количество негативных эмоций и негодования в отношении их. Потому что, в принципе, все новые лидеры Шри-Ланки столкнулись с одной и той же проблемой, с которой столкнулись уже нынешние. И у вас есть экономический кризис, у вас куча долгов, и, в общем... Да, ну как, когда мы говорим выйти из кризиса, можно, что мы подразумеваем под этим? Или мы, например, имеем в виду, что надо каким-то образом убрать вот эти бушующие толпы с улиц? Это несложно делается, на самом деле. Вам надо найти энное количество стран, одну или несколько, которые дадут вам много денег под это дело, и желательно еще дешевый углеводород. И у вас, в общем, через некоторое время этих людей на улицах уже не останется, потому что заработает свет, пойдет электричество, да, там появится бензин на заправках, и все пойдет по-старому. Но вы ничего не сделаете с этой огромной задолженностью и глубочайшей закредитованностью экономики, потому что просто вы к ней добавите еще вот эту вот сумму, которую вы возьмете у этих стран.
В завершении вот какой вопрос. 30 июня пресса сообщала о том, что президент Шри-Ланки Владимиру Путину направил письмо с тем, чтобы Россия помогла в деле закупок нефти. Да, ну, понятно, что собственных ресурсов нет у Шри-Ланки, и денег, чтобы купить на внешних рынках, тоже нет. Ничего нету. Вот, на ваш взгляд, Россия сейчас как-то способна чем-то помочь? Ну, проблем-то у самой хватает.
Ну, способно. Вопрос в том, что мы хотим получить, на самом деле. То есть надо понимать, что если сейчас мы будем...
Чувство благодарности от жителей Шри-Ланки и руководства этого островного государства. Маловато будет?
Это маловато, да. Неплохо бы чего-нибудь побольше. Просто когда мы будем, если мы будем, да, помогать Шри-Ланке нефтью, займами и всем прочим, мы должны понимать, что эти деньги, вот именно живых денег мы не увидим, скорее всего, обратно. Потому что, учитывая, что мы вообще... далеко не первые в очереди кредиторов, которые желают Шри-Ланке получить свой долг. То есть, скорее всего, имеется в виду, что если мы что-то будем в Шри-Ланке поставлять, что-то мы можем на что-то претендовать обратно, да, взамен. То есть на какую-нибудь долю в инфраструктурных проектах, на какие-то там, не знаю, участие в ресурсных предприятиях, да. Ну, то есть, проще говоря, это такая вот зеленая дорожка для нашего бизнеса, который туда должен прийти и там, ну, да, иметь какие-то интересы и там дальше работать.
Можно коротко еще на один вопрос из чата? Давайте. Очень любопытный. Уважаемый Алексей Владимирович, почему правительство в Шри-Ланке обратилось за помощью именно к России? Ведь поставщики энергоносителей, такие как Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Саудовская Аравия, находятся практически рядом.
Да, это, вы знаете, они всех, на самом деле, просили о помощи. Они не только Россию просили, потому что, в общем, правительство Шри-Ланки ходит по миру, вот, ну, не сказать, с протянутой рукой, но с очень настойчивыми просьбами хоть как-то помочь. То есть они пытаются добиться и от суда от Китая, и от Индии, от Соединенных Штатов, но от России тоже почему нет.
Ну да, логично. Спасибо большое. Руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана ММО Российской Академии Наук, кандидат исторических наук Алексей Куприянов.